Слава Богу, рад видеть вас. Аллилуйя. И давайте откроем книгу Откровений. И сегодня хочу послужить вам из этой книги. Я думаю, что это самое богодухновенное, благословенная и сокрытая книга из всех книг Священного Писания. Если ты читаешь ее и не понимаешь ее, это нормально. Аминь. Это нормально. Потому что откровение, оно не дается все и сразу. Книга Откровения начинается с чего? Откровение Иисуса Христа, которое Он дал апостолу Иоанну. И вот здесь, по мере нашего приближения к Господу, приходит мера нашего понимания Его откровения, Его природы. Так что, если ты не понимаешь книгу Откровения, да, это нормально. Если ты не понимаешь ни одну книгу Священного Писания, это ненормально. Здесь надо иметь благословение. И сегодня хочу вам послужить на тему «День воскресный». День воскресный, то есть день сегодняшний. Какой у нас сегодня день? Воскресный. Аминь. Этот день, он для Господа. Ну, по крайней мере, для тех, кто находится здесь, в Доме Божьем. Аминь. И хочу сказать, что должно происходить с человеком в день воскресный, по слову Господа? Вот что должно происходить? Вы знаете, день воскресный мы порой уже как бы отмечаем в своем календаре как традиционный поход в церковь. Что ты делаешь в воскресенье? Иду в церковь. Что ты делаешь в церкви? Сижу. А еще что? Иногда стою, когда идет прославление. А что ты любишь больше всего в церкви, когда заканчивается служение и у кого-то именины? О, это самое мое любимое время, потому что начинаются вкусняшки. Послушайте, вот что должно происходить с человеком в день воскресный по слову Бога? Аминь. Вот мы смотрим вот так на день воскресный, но как Бог смотрит на день воскресный? Как Он хочет, чтобы мы себя вели в день воскресный в Его доме? Аминь. Я думаю, что когда мы знаем желание Бога о каждом из нас, тогда мы можем что-то видоизменить в своем поведении в день воскресный. Книга Откровения, 1 глава. И прочитаем с 9 стиха. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос. За Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». И остановимся на этом. Пусть это местописание, оно будет. 9 стих. Послушайте, день воскресный – это время личного отождествления меня с Богом, меня с народом Божьим. Вот что очень важно. Это время личной тождественности, когда я отождествляю себя с Богом. Вот что мы должны понимать. Здесь апостол пишет: «Я, Иоанн, брат ваш». Что он делает? Он находится абсолютно один. Христианин на острове Патмос. Что это за место, поговорим чуть-чуть позже. Послушайте, но ничто ему не мешает отождествить себя с Церковью Иисуса Христа. Послушайте, мы должны понимать, что да, если у нас есть возможность, мы должны ее использовать, чтобы быть в соборном месте, да, под названием Церковь. Но если по тем или иным причинам у тебя не получается, ты должен в любом случае и можешь 100% отождествлять себя с телом Христовым, с Церковью. Аминь. Что делает Иоанн? Он говорит, я Иоанн, послушайте, 9 стих, я Иоанн, брат ваш. На то время это был единственный из апостолов Агнца, который был с Иисусом, оставшихся в живых в то время. Послушайте, он не начал эту книгу с того, что я последний из апостолов, величайший старец, апостол Иоанн. Нет. Это отделяет его. Но он говорит, я брат ваш. Я брат ваш. Вы мои сестры, братья, я ваш брат. Послушайте, он находит то слово, которое максимально отождествляет его с Церковью. Вот что очень важно. И говорится дальше, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. Что мы должны понимать? Я прихожу в воскресенье в церковь, потому что я отождествляю себя с народом Божьим. Почему я здесь в день воскресный? Потому что я брат ваш. Почему вы здесь? Потому что вы братья мои и сестры мои. А все мы, да, то есть все вместе народ Божий. Вот в этом тождественности, да, в этой тождественности есть сила, есть причастность ко Христу, где мы получаем Его благодать. Послушайте, причастность – это не только, да, таинство Евхаристии, это твое отношение сердца к Богу и к Его народу. Аминь. И если ты отождествляешь себя с Богом и Его народом, ты получаешь силу, такую же, как от таинства Евхаристии. Силу идти дальше в обетованную землю, идти дальше, да, в Царство Небесное, совершать свой земной путь. Аминь. И хочу больше немножко поговорить об этом. Церковь – это люди, каждый из которых находится в разных временных периодах. Вот все мы здесь. С одной стороны, да, мы все вместе находимся в одно и то же время. Ровно 13:00, день воскресный, 16 мая. Но если посмотреть, каждый из нас находится в разном временном периоде. Кто-то находится в скорби, кто-то находится в царстве, кто-то находится в терпении. Вот об этом говорит наш брат Иоанн. Он говорит, что я соучастник ваш в скорби, в царстве и в терпении Иисуса Христа. Послушайте, в скорби, что это значит? В скорби о потерянном человеке. Может быть, кто-то потерял друга, товарища, знакомого, да, родственника. И вот эта потеря, она привела его в состояние во время скорби. Кто-то, может быть, потерял, да, возможность, которая открывалась перед ним, и он скорбит от этой потерянной возможности. Кто-то потерял время. Кто-то, может быть, потерял определенные силы. То есть скорбь, она происходит от потери в основном. И всегда в церкви есть люди, которые находятся в этом временном периоде скорби. Потому что нельзя прожить так, чтобы только приобретать. В любом случае, да, то есть мы что-то теряем, что-то приобретаем. Когда мы что-то теряем, мы входим в период скорби. Но когда мы что-то приобретаем, мы находимся где? Во времени царствования. Соучастник в скорби и в царстве. Послушайте, вот в царстве, когда человек видит действие Царства Божия в своей личной жизни, когда он видит действие Бога, Его Слова, Его благодати, и он говорит: слушай, ну я прям в Царстве Небесном нахожусь. Я нахожусь в том месте, да, как будто Иисус, да, когда молился, говорил, что Царство Твое да придет, да, как будто Он имел в виду меня, потому что оно пришло реально в мою жизнь. Я свидетельствую о том, что я переживаю Бога, Его благословение, Его водительство, Его движение. И вот они сидят вместе. Один в царстве, второй в скорби. Послушайте, вроде бы, да, то есть в разных временных периодах, но тот, кто в скорби, слушая того, кто в царстве, вдохновляется и говорит, что скоро и в мою жизнь придет Царство Небесное. Аминь. Послушайте, казалось бы, просто вместе, но когда ты соучаствуешь в этом, да, то как бы ты, не напрягаясь, помогаешь друг другу пройти. А тот, который скорбит, да, напоминает тому, кто в Царстве, что Царство Небесное силой берется. Что не всегда ты будешь царствовать. Что придет время, когда тебе нужно побороться за Царство Божие, отстоять его, претерпеть что-то за него, чтобы оно было. Аминь. И дальше говорится, что соучастник в скорби, в царстве и в терпении. Аминь. Когда человек выдержит определенное давление на свою жизнь. Но согласитесь, прямо сейчас есть люди, которые находятся в скорби, есть люди, которые находятся в царстве, есть люди, которые претерпевают давление, претерпевают что-то. Может быть, ты терпишь своего соседа, кто сидит рядышком с тобой, просто ничего никому не говоришь, да, ты же, о, опять он сел со мной. Только что пришел в царствие, уже в скорбь меня погрузил. Это шутка. Это шутка. Я глубоко верю в вас, что вы радуетесь тому, кто возле вас. Послушайте, соучастник, тот, кто находится в одно время и в одном месте с участником. Вы знаете, если взять уголовный кодекс, закон человеческий, если ты соучаствовал в преступлении, тебя судят как преступника. Я постоял где-то там, на сленге говоря, на шухере, да, постоял, но за что меня судить? А за то, что ты стоял. Я же не лез туда, в чужую квартиру, я же не брал чужое. Ты стоял, ты соучастник преступления. И получаешь по закону. Что я делал? Просто стоял. Но если закон имеет такое глубочайшее действие, закон, который карает, тем более закон Божий, который благословляет. Ты видишь в своей жизни, да, по закону благодати, многие вещи приходят к тебе, потому что ты пришел в церковь. И ты говоришь: Господи, за что? Я же просто стоял. Кто-то проходил скорбь и получил награду. Кто-то, да, находился в царстве, получил благодать. Кто-то, претерпевая, дошел до конца. А ты все это получил, и ты говоришь: Господь, за что? Стоял на шухере в церкви. Смотрел, да, то есть как все происходит. Ну, послушайте, вот такая безграничная Божья благодать. Но если ты соучастник, соучастник, понимаете, вот многие вещи приходят в нашу жизнь от Бога, потому что я соучаствую, я сопереживаю, я прохожу вместе. Аминь. Вот эти вещи, они очень важны для нашей жизни. Понимаете, если ты не соучастник чужого пути, значит, скоро ты будешь участником. Лучше соучаствовать тем, кто в скорбях. Если ты не соучаствуешь, значит, будешь скоро участвовать сам в скорбях. О, я лучше буду соучаствовать. Я лучше пройду и научусь. Я лучше побываю и получу. Аминь. Аминь. Тождественность с Богом и с народом Божьим. Вот та благодать особая, которая дается Церкви Божьей. Аминь. Аминь. Послушайте, я давно служу в церкви. И я вижу, что есть люди, которые проворны в деле своем, которые служат, которые ревнуют, которые дерзновенны в служении, они получают свою награду. И есть люди абсолютно пассивные, туда специально говорю, но которые также получают благодать, также получают милость, благодать, благословение. Аминь. Почему? А потому что я прихожу каждый день воскресный, с 12 до 2, я здесь. Я просто стою, но я соучаствую. Аминь. Я говорю, что если ты хочешь, ладно, ты ленишься что-то делать, ладно, у тебя там не хватает понимания, ладно, у тебя не хватает веры, у тебя не хватает ничего, но просто поставь эксперимент. Вот просто не пропускай ни одно воскресное служение, приходи в церковь в течение года, тебя мама не узнает и папа не узнает. Ты так изменишься, потому что сила Божия сойдет на тебя, и ты преобразуешься. Аминь. Просто походи, посиди. Аминь. Аминь. Слушай, ну если ты просто сидишь на море возле речки, на тебя загар ложится. Ну неужели, да, благодать Божия на тебя, да, то есть не ляжет, не прилипнет, если ты просто в Дом Божий будешь приходить. Аминь, загорелый, свежий, уйдешь. Аминь, аминь. Некоторые, да, то есть так, как бы ответ получили. О, все, оказывается, что нужно для загара благодатного. Я становлюсь соучастником жизни других людей, потому что нахожусь с ними в одном месте, в одно время и в одном теле Иисуса Христа. Это и есть Церковь Божья. Аминь. Это и есть Церковь Божья. Дальше, апостол Иоанн пишет, «Был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». Вы знаете, Иоанн был на острове Патмос, место для особо опасных преступников Римской империи. Знаете, вот остров Патмос. Нету воды, нет деревьев, скалистый выступ в море. Вот туда отправляли преступников, которым смерть это была как бы награда. Это слишком просто для тебя. Да? Ты должен помучиться на палящем солнце, ты должен помучиться от изнурительного труда, от жажды, чтобы ты действительно, да, находясь на острове Патмос, да, говорил, что лучше бы я умер, нежели сюда попал. Самых отпетых преступников Римской империи отправляли на остров Патмос. И когда Иоанн туда его привезли, когда он сошел с корабля, и вы знаете, всегда же мир не изменился, а тебя за что, старец? Ему было на то время лет 90. Тебя за что? Я насильник, я убийца, я грабитель. А ты за что? За свидетельство Иисуса Христа, за проповедь Слова Божьего. С Слушай, ну вообще крутая статья, я такую даже не слышал раньше. За это так много дают. Вы знаете, парадоксально, но факт. За проповедь Евангелия так много дают порой. В определенные времена, в определенных режимах и в определенных странах. Пророк Иеремия, человек, который был голосом Божьим, его посадили в темницу с преступниками. Иоанн Креститель, предтеча, который приготовил путь Господу, где оказался? В тюрьме. Апостол Павел, где оказался? В тюрьме. Что говорить, сам Иисус был осужден. Вы знаете, а ты смотришь, вот действительно, свет миру оказывается в самых темных местах того или иного государства. За что? За проповедь Евангелия, за свидетельство Иисуса Христа. Казалось бы, это самое лучшее, что может делать человек на земле, его помещает в тюрьму, в самое худшее место. И вот там оказался Иоанн, брат наш. Послушайте, что такое Патмос? Остров каменоломня, где высекали из гранитных скал колонны для богатых домов римских граждан или для языческих храмов. Так как местность была скалистая, с гранита что делали, да? Высекали большие колонны, монолитные, из скалы. Грузили на корабли, и они отплывали и употребляли их в строительство. Рацион, по преданиям, это стакан воды, немного пищи. И опять с утра до вечера. Послушайте, Иоанну было за 90 лет. Он пишет: «Я брат ваш, соучастник в скорбях, в царстве, в терпении». Это, знаете, созвучно, когда Павел находится в тюрьме, он пишет церквям, которые на свободе: «Братья, пишу вам, радуйтесь! И еще говорю вам, радуйтесь!» Человек, который пишет с тюрьмы. Равноценное, да, содержание вот этого послания. Несмотря на свои ужасные условия, Иоанн отождествляет себя с церковью и является соучастником их жизни. Послушайте, он не пишет: «Мне так тяжело! Я Иоанн, брат ваш! Мне так тяжело на острове Патмос! Мне вообще сейчас не до вас!» Представляете, книга Откровения так начинается. «Мне 90 лет! В молодости, будучи молодым, юным, я пошел за Иисусом. Куда я пришел? До чего я дошел? Как я заканчиваю жизнь? Узником на острове Патмос, лишенный всего?» Этого хотели римские правители — сломать человека весьма значимого, весомого. Послушайте, многие церкви того времени, они видели в Иоанне человека, да, который нес откровение самого Господа, кто лежал на груди Иисуса, кто стоял у креста Иисуса на Голгофе. Вот что они хотели сломать. Вы знаете, дьявол не хочет твоей погибели, дьявол не хочет твоей смерти, он хочет твоей сломленной жизни, чтобы потом, да, то есть через тебя демонстрировать свое превосходство над Христом. Вот что очень важно. Всячески, да, он пытается сломать верующих людей через то или через другое, через обстоятельства. Но послушайте, этот человек, он вдохновляет нас и сегодня. «Я был в духе день воскресный». Что это значит? Мы сегодня, да, современное христианство, мы читаем: «Он был в духе день воскресный». Вот в воскресенье, календарный день, Иоанн поднял руки, да, и я на острове Патмос, я в духе. Я в духе. Нет. Это был другой воскресный день, это был другой дух. Аминь, скажу так. Что это значит? Это совсем не то, что порой представляем. Послушайте, день воскресный – это единственный выходной день в неделе, который был посвящен поклонению римскому императору, который считался Богом. Римская империя, она распространилась очень далеко. Европа, понятно, да? Африка, дальше, да, то есть другие народы. И когда Римская империя распространялась, она покоряла чужие народы и также с их религией. Люди становились пленниками Римской империи со своими религиями. И что сделал император Рима? Он сказал, что «я Бог». Я богоподобный человек, я Бог, римский император, это есть высшее божество в Римской империи. И день воскресный, это был день поклонения римскому императору. В благодарность или как бы в награду за то, что человек поклонялся римскому императору в день воскресный, его награждали чем? Отдыхом дневным. Он целый день мог отдыхать. Представляете, насколько это было, да, большим искушением для людей, живущих на острове Патмос. Каменоломня с утра до вечера, гранит, да, инструменты, руки в кровавых мозолях, уставшие, изможденные, изнуренные. День воскресный, они его так ждали. Прийти поклониться императору и целый день ничего не делать. Я был в духе день воскресный. Вы знаете, что произошло? Иоанн был в духе в день воскресный. Он принял вызов в свой дух и не стал поклоняться императору Рима. Был в духе. Послушайте, а это было духовное искушение, испытание, и Иоанн отреагировал духовно на это. Как? Вот что он мог сделать, да, человек в возрасте обессиленный, да, лишенный поддержки всех, кроме Бога, на острове, как он мог выразить свой протест римскому императору, дню воскресному, поклонению, да, ложному идолу? Как? Пойти работать. Пойти работать, когда все отдыхали. Он встал и пошел трудиться на глазах у всех. Знаешь, когда все работают, и ты работаешь, это выглядит невызывающе. Но когда никто не работает, а ты один работаешь, это вызывающе. Он встал и пошел. Стук молотка о камень был слышен только от одного человека на этом острове. И это был наш брат Иоанн. Был в духе. Вот что это значит. Быть в духе – это значит бросить вызов вот этой римской, да, мирской системе ценностей. Аминь. В день воскресный. Послушайте, времена поменялись, но суть ценностей, они остаются. Чтобы нормально жить, да, человек вынужден, да, то есть реально пахать с утра до вечера. Порой, да, то есть каждый день недели. И когда ему удается поклониться, в кавычках, римскому императору, ему дают выходной, день воскресный. О, наконец-то! Я полежу, я отдохну, я сделаю те дела, которые, да, я запланировал. У меня их так много, а церковь онлайн, в записи. Сейчас новые технологии в помощь мне пришли с небес. Послушайте, но никто не отменял тождественность. Понятно, когда невозможно, никак. Но другое дело, когда возможно, когда все у тебя есть, да, то есть, ну просто – соверши этот подвиг души, принеси тебя, себя в церковь, чтобы благодатный загар Божьей славы лег на тебя. Аминь. Быть в духе в день воскресный, что это значит для нас сегодня? Вот лично для нас сегодня. Бросить вызов своей плоти, своей усталости, своим многочисленным планам на выходной день. Вот что это значит быть в духе. Послушайте, мы работаем телом, большинство людей. Кто-то работает умом, меньшинство. Труд физический, умственный. Но я хочу вам сказать на основании Божьего Слова, что немощи человек переносит духом своим. Дух человеческий переносит немощи его. И если ты хочешь дальше нормально трудиться, полон сил, вдохновения и благословения, да, то есть зарабатывать Божье благословение в своей жизни – ты должен быть в день воскресный в духе, чтобы напитать его, и чтобы он восполнял физические и душевные нужды в течение недели. Ну разве это не благоразумно? Если твой дух потеряет вот эту способность поддерживать твою душу и тело, все, все, ты где-то загнешься, упадешь. Скажешь, я больше не могу. И начнешь пить антидепрессанты. И лечить свое тело. Дух человека переносит все его немощи. Мне так тяжело, я так устаю. Человек, которому было за 90, бодрый, вдохновленный, укрепленный душой и телом, что делал? Бил молотком по скале. Нарушал императорский покой. Аминь. Казалось бы, своим безумием, но воплощал свою веру в действие. Послушайте, прийти в день воскресный в церковь, чтобы почтить Господа Иисуса Христа своим присутствием, своим временем, своим имением. Люди говорят, ты что, ненормальный? Единственный день, может быть, в неделю ты идешь в церковь. Как будто кто-то из людей на острове Патмос назвал Иоанна нормальным. О, вообще нормально, вообще хорошо, молодец. Молодец, да, встал и пошел. Нет. Кто назвал Иисуса нормальным? Да никто. Иоанна Крестителя никто, пророков Божьих никто. Мир никогда тебя не назовет нормальным, потому что ты живешь не по его нормам. Вот и все. Вот и все. Это так просто. Если мир тебя назвал нормальным, друг мой, ты заболел. То что-то уже не то, ты уже слился, да, то есть с этим образом, да, до неузнаваемости. Дальше говорится, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Иоанн получил награду от Господа за то, что бросил вызов римской системе ценностей. Он услышал громкий голос Иисуса. Когда он услышал голос? Когда был в духе, в день воскресный. Когда что-то сделал противовес этой системе. Вы знаете, очень часто я слышу, вы сами свидетели тому, да, когда люди говорят, я так хочу слышать голос Божий, я давно не слышал голос Божий, я хочу, чтобы Бог говорил ко мне, так ты что-то сделай. Иоанн принял вызов, да, и бросил вызов целой Римской империи и услышал голос Господа. Даниил не сел за царский стол Навуходоносора, и что? И услышал голос Божий. Аминь. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать. Послушайте, Христос проговорил к Иоанну, увидев его действие. Если ты сидишь за каждым столом, да, если каждый день у тебя день поклонения римскому императору, и при этом всем, да, ты говоришь: «Господи, я давно не слышал Твой голос. Господь, проговори ко мне, Господь, скажи мне, я хочу слышать Тебя». Послушайте, в ответ будет молчание. И это неплохой Бог. Скажите аминь. Это неплохой Бог, это просто плохое твое поведение, которое не ведет тебя в общение, а уводит тебя из него. Послушайте следующую мысль. Если мы хотим слышать голос Господа в нашу жизнь, мы должны что-то сделать. Что-то сделать. Как минимум прийти в церковь в день воскресный. Как минимум, да, минимальное твое действие сделал и услышал. Почему Бог многим говорит в церкви в день воскресный? А потому что Он увидел действие. Ты приготовил себя, ты отвел к этому время, ты приготовил свое имение, ты пожертвовал, ты поклонился, ты много сделал, и Бог говорит тебе в церкви. Аминь. Аминь. Голос был позади, громкий, как бы трубный. Послушайте, трубный звук, что он делает? Он призывает. Труба всегда делает призыв. Трубный звук – это звук призыва. Иисус обратился к Иоанну громким трубным звуком. Это был призыв в его жизни. Когда мы приходим к Богу в церковь, как народ Божий, что Бог делает? Он говорит в нашу жизнь, как? Призывающим голосом. И где? Позади. Иоанн услышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Послушайте, Бог не изменился ни вчера, ни сегодня, ни третьего дня. Каким голосом или каким звуком Бог призывал свой народ на гору Синай? Трубный звук усиливался все больше и больше. Какой голос услышал Иоанн на острове Патмос в Новом Завете? Трубный звук. Аминь. Это говорит о том, что Господь Иисус призвал Иоанна обернуться. Послушайте. Когда ты слышишь голос, звук голоса Божьего позади себя, что ты делаешь? Ты оборачиваешься. Аминь. Послушайте, в церкви человек всегда слышит громкий призыв, благодаря которому происходит его обращение к Господу. Ты пришел, ты сидишь, и Бог зовет тебя. В течение проповеди усиливается этот звук, усиливается, усиливается. Для чего? Чтобы произошло твое обращение к Господу. Не однажды момент покаяния, да, это было обращение к рождению свыше, но в течение всей своей жизни, когда мы слышим голос Божий, да, он позади нас, как правило. Для чего? Чтобы мы обращались к Господу. Аминь. Что произошло дальше? Давайте посмотрим на... Откройте, пожалуйста, 12 стих, 1 глава. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому». Я обратился. Вы знаете, Бог хочет видеть реакцию на его голос. Если мы не обращаем внимания на его призыв, мы не увидим. Мы не увидим. Я не вижу Господа, я не вижу Его дел, я не вижу Его царства, я не вижу Его благодати. Так ты начни реагировать на обращение к Богу, Бога. Аминь. Я, послушайте, обратился, чтобы увидеть. Когда мы реагируем на призыв Господа в нашу жизнь и обращаемся к Нему, тогда мы начинаем видеть церковь как место присутствия Сына Человеческого. Я увидел, что говорится? 7 светильников. 7 золотых светильников в начале. Если мы читаем в конце этой главы и начало следующее, что 7 светильников – это суть 7 церквей. Что увидел Иоанн? Церковь, посреди которой был Сын Человеческий, Иисус. Послушайте, когда ты что-то делаешь, когда ты приходишь в Дом Божий, когда ты становишься соучастником Бога и Его народа, тогда ты слышишь позади себя громкий голос, когда ты обращаешь на Него внимание, ты начинаешь видеть Бога посреди церкви. Аминь. И ты понимаешь, что ты пришел не к людям, не в какое-то помещение, но ты пришел туда, где присутствует сам Бог. Аминь. Вот здесь возрастает, да, понимание, да, церкви, нахождение в церкви. Иоанн увидел совсем другого Иисуса. Послушайте. Иоанн увидел совсем другого Иисуса. Будучи подростком, из 12 апостолов Иоанн был самым юным. Он видел Сына Человеческого, Иисуса Христа, в человеческом теле. Он следовал за Ним, он совершал с Ним причастие, на вечере он лежал на груди Иисуса, да? Он стоял у креста Господнего на Голгофском холме. Он видел другого Иисуса. И вот здесь, когда он видит, послушайте, книга Откровений, 1 глава, 13 стих, обратите внимание на важное слово «подобного». Иоанн видит Иисуса, и он понимает, что это Иисус, Сын Человеческий, он подобен Ему, но совсем по-другому выглядит. Совсем по-другому. Вы знаете, вот в этом особенность нашего Бога. Он неизменен, потому что многогранен. Ему некуда меняться, потому что Он абсолютно многогранен. Аминь. Это мы одногранные или двухгранные люди. Да, и нам надо очень сильно меняться, но Бог многогранен, Ему некуда меняться. Он совершенен. Аминь. Послушайте, дальше в книге Откровения вы можете читать, что летали херувимы вокруг престола Божия. Что говорили? Свят, свят, свят Господь Саваоф. Это не то, что, знаешь, как бы они знали только 3 слова, все, да, или там заикание у них было. Нет. Послушайте, вот когда они летали вокруг Божьего престола, да, они кружили вокруг самого Господа, и с каждой стороны они восхищались Богом, увиденным, и они говорили: свят, 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 свят. И это сколько длится? Вечность. Вечность, да, то есть они восхищаются Господом. Аминь. Иногда люди со своим плоским восприятием, они думают: ну хорошо, попаду я на небо, и что там буду делать? Ты вначале попади. Уверуй в Иисуса, попади туда. А что там будешь делать, это уже Бог знает. Послушайте, если это удивительные твари Божьи, 6-крылые, да, то есть херувимы, они просто восхищались Богом, то тем более ты, двухногая тварь. И я, да, то есть мы будем восхищаться всю вечность, Господь, и ты, и твое, и все вокруг меня. О, как здорово! Как здорово! Как здорово! Всю вечность! Аминь! Это стоит того, чтобы в день воскресный приходить в церковь. Послушайте, подобно сыну человеческому, облеченного в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, голос его, как шум вод многих, он держал в деснице своей 7 звезд. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Конечно, подобного сыну человеческого. Потому что Иоанн не видел такого Иисуса. Вы знаете, вот это вот риторическое высказывание христиан: «Я знаю Бога». Ты себя не знаешь. О чем ты говоришь? Родственников своих не знаешь, которые с тобой живут уже полжизни. Как ты можешь сказать, что ты Бога знаешь? О, я все знаю, я знаю Бога, я знаю Иисуса. Уж кто-кто знал Иисуса? Иоанн. С детства, да, следуя за Ним, и в жизни, и в воскресении. Но вот здесь он говорит: слушай, я не видел подобного, потому что Божье понимание, да, откровение, оно безгранично, и оно обновляется, обновляется и обновляется. Если ты сегодня знаешь Иисуса таким, какой Он был в твоей жизни год назад, друг мой, ты много пропустил. Ты много пропустил, потому что Бог хочет обновить тебя в познании себя. Аминь. Каждый день. Каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Когда мы реагируем на голос Бога и обращаемся к Господу, тогда наше видение Иисуса Христа обновляется. Послушайте, вместо Сына человеческого мы видим славного Сына Божьего, вместо земного мы видим небесное. Это где происходит? Где это происходит? В день воскресный. В день воскресный здесь и сейчас. Мы приходим сюда, чтобы наше видение, понимание, восприятие Бога обновилось. Мы приходим к Сыну Человеческому, чтобы Он решил по-человечески все наши нужды человеческие и дела земные. Но Бог начинает нам говорить, и мы видим, что Иисуса Христа, Сына Божьего, прославленного Царя Царей. И нас уже порой не интересует земное. Обиды, горечи, непрощение, нужды. Да, мы говорим, да это все такая ерунда по сравнению с тем небесным, что Бог приготовил для меня. Ты идешь с этим вдохновением и решаешь все свои земные проблемы. И ты уже не в скорби, а в царстве. Аминь, потому что Царя Царей увидел. Аминь. Ты в царстве. Ты идешь и царствуешь над своими проблемами, над своими нуждами. Ты царствуешь над врагами твоих дел. Не кровью, плотью, да, духовными врагами. Аминь. Потому что твой дух, он получил силу через откровение Иисуса Христа. Еще раз повторюсь, Иоанн, который лежал на груди Иисуса во время вечери, пал к ногам небесного Царя. Аминь. Вы знаете, поклонение, оно не рождается в песнопении, в музыке. Это все сопровождается, это все выражается. Но настоящее поклонение, оно рождается в откровении Иисуса Христа. Вот что это важно. Аминь. Когда Иоанн увидел Иисуса таким, как он его описал. Что там написано? Откровение, 1 глава, 17 стих. «Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Вот что такое поклонение. Увидел его, пал, поклонился. Аминь. Послушайте. Дьявол пытается склонить нас на свою сторону, чтобы мы преклонили колени в нуждах, в трудных ситуациях. Что он для этого делает? он скрывает Иисуса. Бога нету. Бога нету в твоей семье, Бога нету в твоей работе, Бога нету в твоей проблеме, Бога нету в твоей нужде. Пойди и поклонись мне, говорит сатана. Но когда ты видишь Иисуса в своей семье, в своей проблеме, в своей работе, в своем служении, в своей жизни, ты поклоняешься Богу. Аминь. Ты возвышаешь Его, а Он решает твои проблемы. Аминь. Видишь ли ты Бога в своей жизни? Вот что важно для поклонника. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний. Это было последнее откровение Иоанна. Иисус сказал: я первый. Помнишь первую нашу встречу с тобой? Помнишь твое первое откровение? Помнишь твое первое переживание? А сейчас я последний. Этим откровением я завершаю твой духовный путь. Аминь. Послушайте, не живите первым откровением, какое бы оно величественное ни было. Не живите вторым, третьим, да? Дойдите в своем земном пути, в своей земной жизни до последнего откровения Иисуса Христа. Чтобы ты увидел его как омегу, как конец, как завершение. Не живи только началом. Аминь. Когда мы видим Божье, мы умираем для земного, чтобы жить для небесного. Вы знаете, человек так любит жизнь. И когда мы читаем, нам нужно умереть для себя. Это сложно. Знаете, кто самые жизнелюбивые люди, суицидники, такие тряпочные, на словах которые. Я сейчас покончу жизнь самоубийством. Да никогда, никогда. Почему? Да потому что настоящие, да, они втихую все делают. А те, которые, да, то есть громко говорят, они просто манипулируют другими, чтобы продлить свою эгоистичную жизнь в кругу друзей, родных и близких. Здесь Иоанн планировал умереть? Нет. Нет, это не входило в его планы. Он должен быть живее живых. Помните, да, он бросал вызов Римской империи. Но когда он увидел Иисуса, он упал к ногам его, как бы мертвый. Знаешь, легко отдать свою жизнь, когда ты видишь жизнь Бога в себе. Это легко сделать. Это непринужденно. Но когда ты не видишь жизнь Бога в своей жизни, да, тебе невозможно умереть для себя. Что такое воскресение? Что произошло в воскресение? Иисус воскрес! Воистину воскрес! Иисус воскрес! Аминь! Послушайте, вот если ты вот так каждый день воскресный будешь переживать, как Иоанн на острове Патмос, тогда для тебя воистину будет день воскресный, где ты будешь умирать для себя, да, и воскрешать для Господа. Тогда ты можешь сказать с апостолом Павлом, что сила воскресения, которая действовала во Христе, действует во мне. Аминь. Каждый воскресный день мы готовим себя к абсолютному воскресению, где будем с Господом в обновленном теле. Аминь. Это как бы день приготовления перед вечным царством. День воскресный. Слушайте, но меняется что-то о воскресном дне? Если не меняется, да, сейчас после проповеди в кабинет сходим, я тебя поменяю. Это шутка. Это шутка. Послушайте. Когда мы видим Божье, мы умираем для земного, чтобы ожить для небесного. Такое было начало дня воскресного у апостола Иоанна, продолжение которого стала книга Откровения. То есть это начало воскресного дня, представляешь? Ты уже сидишь и ты говоришь, слушай, ну хватит уже так много. А это было только начало. И мы видим вторую, третью, пятую и до последней главы книги Откровений. Аминь. Давайте подведем некий итог. Вот послушайте, да, как бы суммируя все, вот каким должен быть день воскресный. Внимательно послушайте. В день воскресный мы отождествляем себя с народом Божьим, бросаем вызов миру, слышим голос Бога, обращаемся к Господу, поклоняемся Иисусу, умираем для земного, переживаем Его прикосновение, оживаем для небесного, получаем откровение Иисуса Христа. Это день воскресный. Это за каких-то коротких 2 часа в церкви. Представляешь, как много? И если ты по Слову Божьему приходишь в церковь в день воскресный, то Слово Божие и благословит тебя всеми этими благословениями. Я думаю, что даже ради одного из этих множественных пунктов уже стоит. А тут их большое количество. Таким должен быть воскресный день для каждого из нас. Аминь. Аминь. Ты что-то услышал? Слава Богу. Что-то услышал. Давайте мы поднимемся.